Картина дня на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это прямой эфир телеканала и радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Картина дня». В течение ближайших 46 минут обсуждаем самые важные, любопытные, резонансные события уходящего дня. И не только. Ну и по традиции уже последних недель практически весь наш эфир будет посвящен трагическим событиям на Украине, реакции Москвы, реакции Запада, Брюсселя, Вашингтона. Обо всем об этом будем беседовать с нашими гостями в этой студии. Первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук. Григорий Павлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. И у нас в гостях директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Игорь Алексеевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну что ж, о политике поговорим через несколько секунд. Надо сказать, что новостей предостаточно, которые связаны с Украиной, с событиями в Крыму. Через несколько минут в нашем эфире комментарии экс-мэра Москвы Юрия Михайловича Ушкова. Также комментарии на прямой связи с нами будет Александр Коц, который сейчас находится в Крыму. Но прежде, вот как вы в целом, какие оценки даете вы относительно того, что происходит в последние недели в Киеве? Григорий Павлович.
Ну, в последнее время в Киеве временное правительство пытается встать на рельсы легитимности постепенно, заручается поддержкой со стороны Запада в первую очередь, то есть информационная кампания, которую Евросоюз, Соединенные Штаты Америки проводят в этом плане, как бы дает некое основание, пусть зыбкое пока еще, для того, чтобы вот это временное правительство доработало до 25 мая. Но здесь главным вопросом, вот здесь вот экономика накладывается на политику, является то, а проживет ли Украина, ну, по крайней мере, та ее часть, которую контролирует временное правительство, как проживут люди до 25 мая, потому что много воды утечет. Не утекло бы много крови еще до 25 мая, потому что выборы президента вот в такой ситуации, это очень опасное мероприятие. А важно, как поведут себя люди. Им надо что-то есть каждый день. Они хотят каждый день детей своих в школу водить, работать хотят, получать за это деньги. Пенсионеры хотят получать пенсии. Вот здесь может как раз коса на камень найти и политика пересечься с экономикой.
Игорь Николаев, какие оценки даете вы происходящему
на Украине
и реакции России?
Другого правительства там не будет. Вот. Это реальность, с которой надо считаться. Оно может не нравиться. Оно, естественно, многим не нравится. Но вот какое есть, вот сейчас оно такое. И с этим это не то, что смириться, это придется принять. Потому что сейчас все заинтересованы, я думаю, чтобы там действительно по-настоящему легитимными были органы власти, а не то, что вот парламент, он вроде полулегитимный, другие вообще непонятно что. Вот такая ситуация. И пускай она мирно досуществует до 25 мая, пускай пройдут выборы.
Досуществует. Ну, очевидно, что вслед за этим пройдут и выборы в Верховную Раду, судя по всему.
Да, да, да. И как раз обретут органы власти ту самую необходимую легитимность, которой ей сейчас так не хватает. Проживут ли экономически? Я думаю, что продержатся. Здесь, знаете, для Запада дело принципа будет, вот, и дадут деньги все, и МВФ, и Евросоюз, вот сейчас дадут.
Кстати, мы чрезмерно демонизируем вот это временное правительство, достаточно было на картинку посмотреть, когда вот они в ряд в одну шеренгу выстроились, но это даже не ГКЧП, это гораздо более слабый вариант.
Ну что ж, о новом правительстве что поговорим в ближайшие минуты, но прежде новость последних минут, которая стала, имеет эффект разорвавшейся бомбы для многих. В интернете появилась запись разговора верховного представителя ЕС по иностранным делам, политики безопасности Кэтрин Эштон, ну, грубо говоря, главы МИД Евросоюза и главы МИД Эстонии Урмаса Паета, о том, что снайперы на площади независимости были наняты кем-то из руководства оппозиции. Все свидетельства показывают, что убитые снайперами люди с обеих сторон, полицейские и люди с улицы, были убиты одними и теми же снайперами. Теперь есть все больше и больше понимания, что за снайперами стоит не Янукович, а кто-то из новой коалиции, заявил господин Паэт. Это кардинально. Надо сказать, что в МИД Эстонии уже подтвердили этот разговор в соответственно, в Евросоюзе комментировать его отказались. Ведь это кардинально меняет, разрушает ту картину, которую выстраивают те же западные СМИ, тот же Запад, что Янукович расстреливал людей, что Янукович повинен в гибели 70 человек и так далее, и так далее, и так далее.
Нет, это абсолютно ничего не меняет, потому что изначально ясно, что вот такая дестабилизация, снайперы, появление оружия на Украине было выгодно именно Западу. России это по определению невыгодно, как, например, дестабилизация на Кавказе, дестабилизация на огромной Украине, на всем вот этом юго-западе. По простой причине, хаос России не нужен. Поэтому Россия никогда бы никого не наняла, чтобы это сделать. Поэтому не надо искать отпечатки пальцев, брошенные снайперские винтовки. Это не Россия.
Это та информация, которая, естественно, должна получать подтверждение. Очень серьезно. Я думаю, что будет еще новая информация, разная информация.
Сейчас... Это элемент информационной войны, и вы, судя по всему, не очень доверяете.
Нет, я просто обязан и необходимо принимать это к сведению. Но много всякой информации. Картина, в конце концов, складывается объективная, когда разная информация, подтвержденная информация
меня, знаете, что смущает?
Поступает. А не то, что...
Что меня смущает? Так. Вот приехал Джон Керри, госсекретарь США, на Украину. Он поклонился погибшим на Майдане, он поддержал стремление Украины к свободе, он фактически поддержал временное правительство. Но почему-то Запад упорно не замечает таких людей, как Дмитро Ярош. Они уже не считают зазорным здороваться с Олегом Тягнибоком, которого еще несколько лет назад Европарламент называл неонацистом. Вот какая-то однобокость вас не смущает? Со стороны Запада.
Есть однобокость, но эта однобокость, я думаю, будет со временем. Ведь и такая информация тоже поступает. Там определенная корректировка во взглядах уже идет. То есть от такого идеализирования, да, оппозиции, они отходят. Они отходят. Ну, каждый день действительно информация. И в СМИ появляется. Поэтому однобокость есть, но она, по-моему, деформируется сейчас.
Мы ведем здесь, на мой взгляд, мы, Россия в целом, может быть, какие-то эксперты, на немножко не ту информационную работу. То есть мы пытаемся всему миру доказать, что это фашисты, что Запад работает именно с фашистами. Но как мы замечаем, вот на протяжении, по результату последних месяцев, Запад это не трогает, значит, мы бьем не в ту точку. Абсолютно. Кстати, намного интереснее было бы осветить тот факт, что тот же Джон Керри, когда он возлагал цветы на вот эти места событий, он просто бросил туда цветок. Вы это заметили? Вы заметите, как лидеры, когда возлагают каким-то монументам, там, памятным местам трагическим, венки и цветы, они бережно подходят, даже ленточки расправляют. Здесь этого не было абсолютно. Поэтому я бы в этом плане рекомендовал информационную работу не то что изменить, а несколько поменять акценты. Почему мы, вот нас заставляют под собственными ногами ковыряться, почему мы должны делать то же самое? Вот, допустим, там Виктория Нуланд накормила кого-то пятью хлебами, которые потом в камни превратились. Почему бы нам не поехать не на Украину, а в Боснию-Герцеговину, в Сараево, и там какую-то свою линию провести? Там люди тоже хотят есть, но не надо их кормить зеркально, как бы, реализуя то, что против нас реализовали, против Украины. Надо свое что-то
Игорь,
придумать.
Игорь, вы так тяжело вздохнули.
Но я считаю, что все-таки... Ну, я не согласен в том смысле. Не стоит, наверное, такое... Слишком большое внимание придавать вот таким вот жестам. Но я не знаю,
это основное в информационной борьбе.
Ну что ж, о ситуации в Крыму хочется поговорить поподробнее. Наш коллега Александр Гамов, обозреватель «Комсомольской правды», побеседовал с экс-мэром Москвы, человеком, который, надо сказать, Юрий Михайлович Лужков, напомним, долгое время поддерживал Севастополь из городского бюджета. Там была специальная программа. Дом Москвы появился в Севастополе при поддержке Юрия Михайловича. Так вот, как бывший мэр Москвы оценивает происходящее на Украине в Крыму? Исторически он оценивает. Давайте послушаем прямо сейчас.
Дело в том, что когда Никита Сергеевич передавал Крым, это было в связи с 300-летием воссоединения Украины с Россией, а потом состоялся развод. Но при разводе те, кто создали общую семью, делят имущество. И Крым должен был при разводе, при формировании самостоятельной Украины, должен был тогда еще отойти обратно к России, тем более, что Никита Сергеевич передавал Крым волюнтаристски. Все это было без референдумов, которые должны были проводиться. Все это было сделано под таким, знаете, лозунгом единения России с Украиной. И когда состоялся развод, то, наверное, нужно было, как говорится, все свои игрушки каждому взять обратно.
То есть, когда волюнтаристки же разваливали Советский Союз, Крым должен был отойти к России. Я вас правильно понял?
Безусловно, безусловно. Это была грубая ошибка Ельцина и Гайдара. И в соответствующем угаре какой-то эйфории, которая тогда была в Беловежской пуще, Ельцину достаточно было сказать Кравчуку: отдавайте обратно Крым, потому что это русская земля, полита русской кровью, принадлежала всегда России и никогда не принадлежала Украине. Верните, и Кравчук бы ради незалежности и самостоятельности безропотно, вообще без каких-либо обсуждений, согласился бы вернуть Крым России.
Это было мнение экс-мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова. Этот вопрос обсуждается по-прежнему. Нужно ли России, ну вот если говорить откровенно, бороться за Крым? За то, чтобы Крым вошел в состав Российской Федерации. Понятно, что прежде всего должен это выбор самих жителей Крыма, но все-таки вот геополитически нужно делать на это ставку, на ваш взгляд?
Вот все страны, которые вокруг нас находятся, бывшие советские республики, сейчас суверенные страны, они борются за свои территории до смерти, до крови, смертельно борется. Россия даже такого вопроса не поднимала, на мой взгляд, после этих событий. Россия должна поднять этот вопрос. А почему только Крым, кстати? Крым, мы знаем, только с конца 18 века вошел в состав Российской империи. А что, Киев уже не наш?
То есть бороться
а Форт
нужно,
Артур,
бороться
а Нарва? Нужно. Конечно, нужно.
Игорь Николаев. Как экономист, вот у нас политолог-экономист сегодня в студии.
Давайте, вообще... да, я сначала все-таки больше из политических соображений. Mm-hmm. Знаете, подавляющее большинство, наверное, россиян не нравится действительно то, что произошло у нас в 50-х годах, о чем говорил Юрий Михайлович, о том, что Крым вот так вот взяли и передали. И, наверное, Юрий Михайлович прав, что, наверное, можно было бы и нужно ставить было вопрос в 91-м году о том, чтобы Крым обратно перешел. Но прошляпили или какое-то другое слово употребляете. Реальность уже другая. И мы больше 20 лет живем с другим. Что делать? Да, наверное, ошибка. Да, стратегический просчет.
Но уже не вернуть.
Но если мы будем ставить так вопрос, я боюсь, что острые отношения, очень острые, у нас будут еще долго-долго лет. Нам это надо.
На исторические факты здесь опираться нельзя. Мало ли кому там, что 30 тысяч лет назад, условно говоря, принадлежало. Важно, кому это принадлежит сейчас и кто может удержать ту или иную территорию во время начавшегося, напомню, с 21 февраля, второго распада Советского Союза.
Ну что ж, прямо сейчас с нами на связи Александр Коц. Он находится в Крыму. Я зрители и слушатели хотел предупредить, что у нас небольшая задержка. Александр, где конкретно вы находитесь? Ну и ждем от вас последних известий.
Да, ну мы находимся, здравствуйте, мы находимся около Верховной Рады Симферополя, это в центре столицы Крыма. Собственно, последние новости – это приезд главы Татарстана Рустама Миниханова в столицу Крыма. Сегодня были заключены соглашения вместе с... были заключены соглашения с премьер-министром Аксеновым, а также со спикером Рады о взаимном сотрудничестве. Пока неизвестно, что конкретно, в чем конкретно состоят эти соглашения, но при этом известно, что к приезду Миниханова здесь была подготовлена некими силами провокация. К примеру, он должен был посетить город Бахчисарай, где сейчас вооруженными людьми без опознавательных знаков блокируется одна из частей воинских Крыма, которая до сих пор не перешла на сторону народа Крыма, точнее, не перешел ее командир бригады, и он не разрешает военнослужащим этой бригады перейти, выйти из части. Так вот, в определенный момент к этой бригаде подошла толпа людей с украинскими флагами, и с шариками, раскрашенными в цвета украинского флага. При этом их снимали специально подготовленные люди с татарского телевидения. Ну, собственно, Рустам Миниханов приехал сюда замерять крымских татар, но, как нам говорили представители татарской диаспоры, они все, в принципе, за Россию и за союз с Россией. вот эта небольшая группа радикально настроенных людей из Меджлиса, которых поддерживает также радикальная группировка Хизб-ут-Тахрир, запрещенная в России, вот они здесь мутят воду. А большая часть крымских татар все-таки поддерживает курс нынешней власти Крыма.
Александр, что говорят простые люди, какие настроения царят в обществе?
Слушай, у нас есть официальное оказание.
Ну, знаете, настроение здесь... В принципе, позитивные. Большинство людей, конечно, выступают за союз с Россией, большинство людей выступают за независимость Крыма от Украины. Но и на самом деле Украина де-факто, наверное, уже признает независимость Крыма. Мы вчера съездили в Херсонскую область и увидели, что крымские войска выставляют свои блокпосты вдоль границы с крымской автономией. Причем среди них присутствуют и пограничные войска, и спецназ, и БТР, и минометные батареи. Все это настораживает, но получается, что Украина сейчас делает свои пограничные посты и проверяет документы на въезде и выезде. Ну, собственно, такие же посты выставляет и самооборона Крыма. Здесь есть и бронетехника, и вооруженные люди, и казаки, которые приехали на помощь своим братьям крымским. Они также постоянно круглосуточно дежурят на всех трех пунктах перехода. Ну, а в самом Херсоне, такое проявление политики двойных стандартов. Там люди выступили за присоединение Крыма. Мы говорили с инициативной группой, которая сказала, что этот вопрос может решаться на референдуме, как в Херсоне, так и в Николаеве и в Одессе, где также изъявили желание присоединиться к автономной республике Крым. Но они говорят, что эти вопросы будут решаться только после референдума в Крыму о расширении автономии, который состоится 30 марта.
Спасибо. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Они с Дмитрием Стешиным и с другими нашими коллегами сейчас находятся на Крымском полуострове. Мы возвращаемся в студию. Я не могу не обратить внимания на еще одну из главных политических новостей сегодня. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект в поддержку вступления Украины в НАТО. Законопроект представляет собой поправки в закон об основах национальной безопасности. Кроме того, законопроект предусматривает внесение поправок в закон о принципах внутренней и внешней политики. Из 11 статьи предполагается исключить пассаж о том, что Украина является внеблоковым государством. Авторами документа являются депутаты от ранее оппозиционной, ныне правящей Батьковщины Александр Черноволенко, Валентин Королюк и Борис Тарасюк. Совсем скоро у границ России могут... Вот, собственно, Украина и в НАТО.
Этого следовало ожидать. По умолчанию мы знаем, что любая страна, которая двигается в Евросоюз в виде ассоциации, а потом вступает, соответственно, в качестве члена, она по умолчанию до этого вступает в НАТО. А Россия это грозит военно-политическим глобальным обострением. Странно, что у нас блок АДКБ занимается наркотрафиком, там, терроризмом, еще чем-то, важными вещами, по сути. Но он никак не привязан ни к Евразийскому будущему союзу, ни к таможенному союзу. Вот в этом плане мы бы могли взять пример именно с Запада.
Игорь Алексеевич.
Но такая реакция и такая законодательная инициатива со стороны некоторых депутатов, она была ожидаема. Понятно, почему они подготовили этот законопроект. С помощью вступления в НАТО, хотят защититься от России. Но надо также учитывать, что это не проходной законопроект. Ну, обратиться-то можно, но в НАТО не принимают государства, у которых есть серьезные территориальные вопросы с другими государствами.
По-моему, наоборот, здесь, как раз. Сейчас такие государства здесь, НАТО и интересуют, в первую
очередь. Я договорю, здесь, конечно, когда такой вопрос по Крыму, естественно, в НАТО принимать не будут. Поэтому понять можно, но реальность такова, что не будет Украина вот
поправьте,
в НАТО.
Поправьте меня, если Украина становится, допустим, если бы сегодня Украина была членом НАТО и Россия вводит войска, то все страны НАТО обязаны оказать военную поддержку Украине. Это де-факто начало Третьей мировой.
Да, естественно. Но тут не все так однозначно. Внутри стран-членов НАТО, вот, допустим, у Турции, у нее своя особая позиция по Украине, потому что там происходит. Мы знаем заявление турецкого представителя в Евросоюзе о том, что недопустимо разжигание гражданской войны на Украине. И, кстати, здесь крымско-татарский фактор решающую роль может приобрести на каком-то этапе. Крымско-татарский народ, мудрый народ, это наши союзники. Он молчал 3 месяца,
опять, кстати, же, вот глядя на то, что происходит на Украине, да, все признают, во многом виноват Янукович. Да, это он довел страну до политического кризиса, это он сначала хотел сесть на один стол, потом на второй, потом на оба. В итоге известно, где оказался, в стуле, который находится в Ростове-на-Дону. А что же, но при этом не покидает ощущение, что все это такой спектакль, режиссер которого находится совсем не на Украине. Вот законопроект о вступлении в НАТО – это лишь подтверждение. Двойные стандарты, когда что-то замечают, что-то нет. Все-таки насколько все то, что происходит на Украине, срежиссировано извне?
Здесь та же... Игорь Николаев. Влияние есть, безусловно, но я не соглашусь с тем, что все уж там режиссируется извне. Почему вы не допускаете? Я так вполне допускаю, что это может быть собственная инициатива. Я имею в виду законопроект о вступлении...
Депутатов Батьковщины, да.
Вполне естественно. Они же понимают, они хотят закрепить... Ясно, как они оценивают нынешнюю ситуацию. Да, это агрессия России, по мнению ни одного депутата. Неудивительно, что появляется такого рода законопроект.
Григорий.
Здесь та же самая ситуация, как в Ливии. То есть, когда в Ливии началось, как и на Украине, никто этого как бы не планировал. Потому что, когда в Тунисе и в Египте пожар начался, эксперты не могли ответить на вопрос, а какая будет следующая страна, кто следующим подвергнется удару. И здесь то же самое. Сначала ключевой точкой для развития катастрофы было заявление Азарова о приостановлении членства, вот этого, по подписанию ассоциации. Если вы сделали шаг под литерой А, вы должны просчитывать, какие будут последствия, и готовиться отвечать по варианту Б, В, Г и так далее. К сожалению, этого никто не просчитал. Вот это была точка катастрофы, сползание ситуации в пропасть.
Ну, опять же, хочется... Во-первых, вы не согласны.
Но я считаю, тут надо тогда сделать, знаете, один шажок назад. А почему последовало такое заявление о том, что не будут подписывать
соглашение? А потому что увидели документы, просчитали, вот, которые им по ассоциации представили.
А потому что объяснили, приехал Янукович в Москву, значит, объяснили. Плюс пообещали 15.
Фактор Януковича.
О другом соглашении. 21 февраля оппозиция подписывает с Януковичем соглашение де-факто, которое означает уход из власти Януковича, выборы до конца 2014 года, возвращение к Конституции 2004 года. Под этим же соглашением подписались три главы внешнеполитических ведомств стран Европы. Сегодня появилась информация в СМИ, что Владимир Путин по просьбе Барака Обамы уговорил Януковича это соглашение подписать. В свою очередь, Барак Обама взял на себя обязательство договориться с лидером оппозиции, чтобы все было в цивилизованном русле. И в итоге мы видим, что Януковича, и если эта конструкция, которую я писал, является правдой, кинули и Януковича, и нашу страну кинули. То есть документ есть, и все говорят, давайте работать в соответствии с документом, с договоренностями. Но в итоге мы видим все то, что происходит. Вот разве это не Кидалово?
Там был Лукин на месте событий. Мы должны учитывать фактор Януковича, фактор личности Януковича. И должны были понимать, что он этой ситуации не выдержит, просто как человек. Потому что он не политик, он в лучшем случае красный директор.
А где же те страны Европы, которые гарантировали исполнение этих
договоренностей? А где оказался Янукович на следующий день? Вот работало, есть ли шанс, был ли шанс, что это соглашение могло бы быть выполнено? Я думаю, вполне мог бы быть шанс, если бы на следующий день не оказалось, что Януковича-то нету, что он где-то то ли в Харькове, то ли...
Януковича нету, потому что его прибить готовы. Но, и мы видели людей, они реально были готовы. И мы видим, что они мирных...
В этой ситуации надо было Лукину подписать эти документы, скрепить свои печати.
Лукин не подписал соглашение. А сейчас мы говорим, что вот это вот соглашение... То, что необходимо, и сейчас его надо выполнять. Интересно получается, мы требуем выполнения соглашения, которое не подписано нашим представителем. Вот как это объяснить?
Мы видим, оно подписано оппозицией, Януковичем и
тремя. Но Россия его не подписала. Стран. Лукин его не подписал. А сейчас мы не подписываем, а сейчас требуем его выполнять. Ну, согласитесь, это интересно.
Мы относительно той информационной войны, которая разворачивается, прямо сейчас мы предлагаем вашему вниманию фрагмент сюжета на одном из западных телеканалов, который, ну, как мне подсказывают, еще готовится к эфиру, так что чуть позже мы к нему вернемся. Хочется поговорить и об экономической составляющей всего того, что происходит. Ну, во-первых, может ли Украина жить без России? Вот так глобально сформулирую вопрос. Разорвать все экономические связи или...
Ну, не будет это. Это просто нереально. Но это теоретически можно, конечно, обсуждать этот вопрос.
Не, я просто объясню. Два месяца назад сложно было себе представить все то, что происходит в Киеве, все то, что происходит в Крыму.
Да, это было очень сложно представить.
Поэтому может ли Украина обойтись без России с точки зрения
экономики? Нет, нет. Ну, естественно.
В чем зависимость?
Ну, прежде всего, энергозависимость, естественно. Она зависима от российского газа, в первую очередь, зависима критично. Поэтому без России невозможно.
Я думаю, что такую огромную страну и по территории, и по количеству населения, ведь Украина больше Польши, если так можно выразиться, ее прокормить невозможно. Здесь надо правильные интеграционные связи наладить. В общем, если они будут правильно налажены, тогда мы можем не смотреть вообще на окраску идеологическую того или иного правительства. Любому правительству будет выгодна такая интеграция.
А следующий вопрос. Можно ли говорить о том, что на Украине колоссальный экономический кризис? Нечем платить людям пенсии и зарплаты, и фактически сейчас Украина, ну, самопровозглашенное правительство, временное правительство, просто просит подаяние и ждет, кто же первый насыпет денег.
Но это не кризис, это разруха просто, которая всегда, и 100 лет назад там была. Украина движется к Голодомору прямым ходом. Раньше был мифический Голодомор, который они полоскали в информационной сфере. Сейчас они реальный Голодомор получат. Не буди лихо, пока оно тихо, что называется.
Я считаю, что, конечно, ситуация не столь критична, хотя ситуация тяжелая, безусловно. Там дефолта формально не состоялось. Я думаю, и реально не состоится, потому что, ну, надо учитывать, сейчас страны Запада, МВФ, крайне заинтересованы в том, чтобы дефолт... Это дело принципа для них. И поэтому денег сейчас будут давать достаточно много. И дадут и МВФ, и Европа даст денег, и уже, в общем-то,
не только обещают. А какие это деньги? Вопрос интересный. Откуда? Это как раз те деньги, которые изъяли Януковича.
Евросоюз готов выделить Украине 11 миллиардов евро финансовой помощи в течение ближайших 2 лет. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозо в своем твиттере. Вообще, соцсети становятся уже основным каналом информации. И в частности, относительно лидеров Евросоюза. То есть Евросоюз поможет?
Евросоюз поможет, МВФ поможет. Я говорю, для них это сейчас дело принципа. Вот, видите, осенью еще не давали денег, о такой сумме вообще речь не шла, но сейчас ситуация другая.
США может легко напечатать, сделать эмиссию долларов, Евросоюз, бумажных евро, соответственно, но мы здесь должны понимать, что они печатать не будут, они энергию, электричество на эту печать не будут тратить, они просто возьмут те деньги, которые они изъяли у членов семьи Януковича, у других коррупционеров, видных украинских, и эти же деньги дадут в долг под огромные проценты новому украинскому правительству. То есть Украина попадает в кабалу за свои же деньги.
Последнее сообщение агентства France Press, которое появилось буквально несколько минут назад. Соединенные Штаты, на первый взгляд, оно к ситуации на Украине отношения не имеет, но мне думается, это только на первый взгляд. Соединенные Штаты Америки планируют расширить военное сотрудничество с прибалтийскими странами и Польшей в знак поддержки своих союзников в Восточной Европе. Речь идет об увеличении доли участия ВВС США в патрулировании воздушного пространства этих стран, а также об обучении прибалтийских и польских военных летчиков Польше. Вот такая вот история. Вот она...
Неудивительно, но это естественно. С одной стороны, с другой стороны, в противовес что-то такое. Да, этому вполне можно верить. Но я говорю, неудивительно, что такие новости появляются.
Ну что ж, вернемся к сюжету, который появился на одном из американских телеканалов. Давайте посмотрим и послушаем его прямо сейчас.
так. Поскольку Украина решила не присоединяться к Европейскому Союзу в прошлом месяце, в стране начался кромешный ад. Поскольку НКО, существующий на деньги Сороса, пытается дестабилизировать эту страну. Теперь мы видим, что оружие попало в руки так называемым борцам за свободу, как их величают наши новостные каналы, чтобы те стреляли в полицейских, действия которых до этого момента были весьма ограничены. Спасибо вам, что пришли, сэр. Итак, начнем. Вы слышали мое вступление? Насколько вы думаете, я дал точную оценку происходящему? Пожалуйста, продолжите тему. Нужно много чего добавить. Происходящее — это лишь часть большой картины. Первое, на чем нужно остановиться, это то, что в основном украинцы, вовлеченные в эти события, выходцы из областей, где живут нацисты. Их отцы выполняли приказы Гитлера, а это дети нацистов. Мы должны помнить, что определенная часть этих людей работала на Гитлера, и была составной частью гитлеризма. Они убили много украинцев, и они убивали много поляков. Убийство поляков при Гитлере в основном осуществлялось этими самыми украинцами, которые были частью нацистской системы. Посмотрите на их униформу, которую они носят у себя дома. На ней свастика. Это потому, что они происходят из нацистов. И теперь получается, что правительство Соединенных Штатов фактически поддерживает этих нацистов. И Виктория Нуланд — одна из ключевых приспешников нацистов. Они остались нацистами. Они убивали огромное количество поляков во время Второй мировой войны. Это те же самые люди. Они носят ту же самую одежду, ту же свастику, и у них общее наследие.
Ну что ж, в частности, это было мнение известного телеведущего Алекса Джонса. Я хотел бы вернуться к разговору, ставшему сенсацией. Снайперы, действовавшие на Майдане Незалежности во время массовых беспорядков в Киеве, могли быть наняты кем-то из оппозиции. Это следует из разговора между главой МИД Эстонии Урмасом Паетом и главой дипломатии ЕС Кэтрин Эштон. Фрагмент этого разговора появился в интернете сегодня, и его мы предлагаем вашему вниманию прямо сейчас.
Все это так. Единственный человек, о котором представители гражданского общества отзывались позитивно, это Порошенко.
Да, да.
Он пользуется определенным доверием у людей на Майдане, у гражданского общества. Еще Ольга сказала, что согласно всем имеющимся уликам, люди, которые были убиты снайперами, ну то есть с обеих сторон, среди полицейских и людей с улицы, это были одни и те же снайперы, убивающие людей с обеих сторон.
Да.
Он показал мне фотографии, ссылаясь на мнение врачей, которые говорят об одном и том же почерке, типе пуль. И все большую настороженность людей вызывает то, что новая коалиция не желает расследовать точные обстоятельства случившегося. Стремительно растет понимание того, что за этими снайперами стоял не Янукович, а за ними стоял кто-то из новой коалиции.
Я слышала, что они хотят провести расследование. И это интересно. Продолжайте.
Это крайне раздражающий фактор. Это дискредитирует новую коалицию с самого начала.
Им надо быть очень осторожными. Люди требуют серьезных изменений. Но нужно, чтобы механизм функционировал. Им, новой коалиции, надо одновременно быть активистами, врачами и политиками. Это очень сложно. Им нужно продержаться хотя бы несколько недель. Потом будут выборы. Я планирую возвратиться в начале следующей недели. Может быть, в понедельник.
Это очень важно, чтобы люди из Европы и вообще Запада продемонстрировали свои намерения.
Большая группа прибывает в пятницу. Уильям Хейк на днях, а я в понедельник.
Я слышал, что министр иностранных дел Канады прибывает в пятницу. И уже побывал Уильям Бернс.
Я знаю. Спасибо вам, мой друг.
Ну что ж, о реакции России хочется поговорить. В Софеде, в Совете Федерации готовят поправки, которые позволят конфисковать активы компаний Соединенных Штатов Америки и Евросоюза как возможную реакцию на санкции уже стороны Запада. Вот как вам эти предложения Софеда, в частности, главы одного из комитетов Андрея Клишеса?
Я считаю, что торопятся. Но понятно, что действуют по принципу «око за око». Вы там что-то, и мы уже подготовились, но надо немножко было подождать, во всяком случае. Этим мы стимулируем эти процессы, стимулируем действительно вот экономические санкции. Мы почему-то думаем и занимаем такую позицию, а мы тогда с Китаем будем, с Индией. Знаете, это близорукая, недальновидная позиция. Вы посмотрите, допустим, на долю США в экспорте Китая и долю России. Вот США больше 17%, а доля России 1,8%. Не надо преувеличивать значение, знаете, Китая, что он теперь будет с нами, так как мы уйдем с Запада, будем сотрудничать только с ними. Вот надо учитывать все такие реалии. Это не просто цифры, это пропорции. И не стоит, вот я Григорий говорю, око за око
действовать. Исходя из принципов правильной информационно-политической работы, не надо пугать. Это вот как пастух, который предупреждал, что волки режут. А Россию будут уважать только в том случае, если она сначала делает, а потом это кратко комментирует. Мы постоянно вбрасываем что-то в информационное поле, потом эти пушки, в кавычках, откатываем назад. Это как в боксе. Вот Кличко у нас боксер. А нельзя. Боксеры никогда друг друга...
Боксер еще и Николай Валуев.
Да, вот пусть они шоу между собой там устраивают, переговорные. Боксеры никогда на ринге друг друга не предупреждают. Извините, я вот сейчас вот вас с этой стороны ударю вот этой рукой. То есть молниеносный удар, вот этот сквозняк вылетел.
То есть,
потом они...
Все-таки, я напомню, в Совете Федерации разработан, может быть, это нужно подчеркнуть, разработан закон о конфискации имущества, активов и счетов европейских и американских компаний. Законопроект предполагает наделение такими возможностями президента и правительства для защиты нашего суверенитета от покушений. Об этом заявил автор готовящегося законопроекта, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишес, напоминаю. То есть... Давайте сразу вводить вы предлагаете или что?
Выбрать какие-то. Там много коррупционных компаний. Вот сейчас банки у нас чистят. То же
то
самое с зарубежными компаниями.
Сразу...
Нет, по закону. А как? У нас законы действуют.
Нужно законную
у нас вести. Уже они действуют, эти законы. Выявили коррупционную составляющую и закрыли пару компаний. Тогда к России будут относиться лучше. И никаких
это
угроз
так,
не будет
если
в адрес
такое,
России.
Если будет введено, надо вообще сопоставлять. Нравится нам, не нравится. Значит, экономический вес России и Соединенных Штатов Америки те же. А уж если взять с Европой, в десятки раз меньше. Это называется «испугали кота сосиской».
Но мы можем Китай кинуть на свою чашу весов. И тогда кто кого перевесит?
Да Китай не кинется на нашу чашу весов. Я называл цифру.
Его интересы
Китай
уже
чрезвычайно
ущемили.
Прагматичный. Он будет дружить все-таки с тем... на дружбе, с которыми он зарабатывает.
Я хотел бы, у нас не так много времени, все-таки поговорить, ну, мы говорим о реакции на действия США, но хочется поговорить уже о том, что сегодня происходит с нашей экономикой, о той панике, которая была на бирже в понедельник, о той истерике, которая происходила в воскресенье, в понедельник, с теми людьми, которым есть что поменять, рубли на доллары и обратно. Вот что происходит с нашей экономикой, чем можно объяснить сначала большое падение, по-моему, 10-12% биржа упала в понедельник, потом в последние дни все-таки восстанавливается. Это связано напрямую с ситуацией с Крымом или с Украиной или нет?
Такие резкие падения, безусловно, сейчас связаны с тем, что происходит вот в связи с событиями на Украине. Понятно, что это падение было связано с тем заявлением и, вернее, обращением сначала Совет Федерации и одобрением Совета Федерации.
Но потом рынок-то восстановился во многом.
Но это естественно, но он восстановился не полностью. Он половину отыграл. Но здесь что надо учитывать? И по валюте, и по акциям, по фондовому рынку. Неправильно представлять дело так, что все наши проблемы с рублем, они сейчас связаны с Украиной. Есть, к сожалению, фундаментальные причины такого состояния. Экономика России от стагнации в рецессию заходит вполне, и рубль ослабевает, и весь прошлый год ослабевал. Вот она, фундаментальная тенденция. Украина, она способна только придать вот эту высокую волатильность, вот эту нервозность. Но тенденция-то предопределена другими причинами.
Григорий,
не столько из-за Украины, на мой взгляд, а сколько из-за вот тех тенденций, в рамках которых Соединенные Штаты Америки и их европейские союзники постепенно, поступательно монополизируют весь мир, в том числе в экономическом плане. Та страна, которая держит, я извиняюсь за такое выражение, весь мир в шахе, эта группа стран обладает валютой, которой вынуждены пользоваться все остальные страны. Вот когда Россия, возможно, в альянсе, союзе с Китаем поднимется, когда она будет контролировать такие штаты, допустим, как Техас или Флорида, тогда весь мир будет пользоваться рублем, и доллар будет падать в их обменных пунктах.
вам есть что сказать, и что будет с рублем, прогноз хочется услышать.
Ну, я скажу и по прогнозу. Просто в президентском послании в декабре месяце сам президент признал, что трудности нашей экономики предопределены не внешними, а внутренними факторами. Mm-hmm. Мировая экономика в прошлом году выросла на 2,9%, а мы на 1,3%. Как это? Кто это там виноват, если
Россия,
мы в два раза хуже?
Россия — либеральная демократия, ей
поэтому
это мешает очень сильно.
Президент
сейчас
об этом сказал. Вот, пожалуйста, тогда к президенту. Даже он признал, что внутренние факторы предопределяют то, что у нас происходит. Рубль, так как я сказал, есть фундаментальные причины, макроэкономическая слабость России, рубль будет ослабевать, к сожалению. Обвалов не будет, но тенденция такая сохранится.
Здесь вообще странная ситуация. Экономисты не дают ответа на ключевой вопрос. Гривна в 4 раза, вот при всем том, что происходит на Украине, дороже рубля. Это вообще невозможно себе представить. Поэтому экономика в чистом виде не работает. Экономика – это политика сегодня. Почему не рушится гривна, почему не падает, там кризис в Европе продолжается, евро. Вот вопрос главный. Рубль должен укрепляться.
Все-таки хочется завершать наш разговор немного другой темой. В любом случае, конечно же, к событиям. Давайте помните о том, что это трагические события на Украине. К ним мы еще будем неоднократно возвращаться в нашем радиоэфире, в нашем телеэфире. А сейчас хотелось бы буквально на 5,5 минут отвлечься и поговорить о спорте. Прежде всего, я хочу всех обрадовать. В эти секунды, вот правда, чем я вас обрадую, узнаете через несколько секунд. Ну что ж, только что, вот несколько секунд назад, завершился первый матч сборной России по футболу в 2014 году. Это был товарищеский матч в Краснодаре. Играли наши с командой Армении. И поздравляю всех, счет 2-0 в нашу пользу. Хорошо начинать с победы сезон, футбольный сезон. Я напоминаю, сборной России предстоит еще спустя долгое время участие в чемпионате, в финальном этапе чемпионата мира в Бразилии. Он пройдет летом этого года. Мы попали в число сильнейших спустя 12 лет, если я не ошибаюсь, после 2002 года. Но хочется поговорить о хоккее. Сегодня стало известно, что Зенито Абельдинов не будет продолжать, не останется главным тренером нашей сборной по хоккею. Сегодня Федерации хоккея отправила его в отставку. Но за хоккеем, я думаю, что наверняка следили на Олимпиаде.
Нет, следим, конечно. Но все в виде наказания ему надо было доверить руководство женской хоккейной сборной. Вот пусть бы там доказал, да, вывел ее в чемпионы.
Все-таки, кого видите на этой, на тренерском мостике сборной России?
Ну,
сейчас
буду думать. Говорят,
наверное, Быкова нужно вернуть.
Вот. Да, это шило на мыло и так далее. Потом Белединова через 4, там, через 8 лет, через цикл олимпийский. Нет, видимо, здесь будет рассматриваться вопрос об иностранном тренере. У нас иностранные фактически игроки и так далее. Но это, в общем-то, тупиковый. Женщину надо. Женщина, допустим, тренирует женскую команду, ну да, к мужчинам женщину назначить. И это работает зачастую. Нестандартный вариант.
Игорь Николаевич.
Персонально я затрудняюсь.
Тарасову.
Что делать с хоккеистами? Я так...
Знаменитую дочь.
Потому что мы... Это самый популярный зимний вид спорта. Давайте откровенно скажем. Но он соревнуется с фигурным катанием. Да, прекрасная Олимпиада. Вот совсем скоро начнется, напомним, Паралимпийские игры. Но... Обрадовали все спортсмены. 13 побед, первое место, впервые в новейшей истории. Что-то невообразимое. Вспомнили лучшие традиции советского спорта. А хоккеисты, я не могу
вспомнили.
Сказать то слово,
хоккеисты не вспомнили,
что они сделали на Олимпиаде.
У нас всегда деньги и патриотизм лежат почему-то в разных ящиках комода. У нас раньше не было больших денег у спортсменов, но они завоевывали все.
Вы считаете,
сегодня
что
деньги...
не тренер новый искать,
надо соединить деньги и патриотизм в одно, наконец. Третий вариант запустить.
Игорь Николаев, что нам делать с нашими хоккеистами? Поможет ли новый тренер Овечкину и Малкину в составе сборной?
И может что-то помочь при их там финансовой обеспеченности и так далее. Совершенно очевидно, что не хватало мотивации. Вот это люди, которые без должной мотивации действительно в других видах спорта их демонстрировали и добивались выдающихся побед, а здесь нет. Может быть, действительно, готовить команду специально под такие турниры. Ставку на молодых, не ставку на легионеров. Может, то есть создать большую конкуренцию с ними. Они вроде бы хороши по всем параметрам. Они лучшие игроки в НХЛ. Но мотивации нет. Если нет мотивации, нет результата. Мы это видим. Поэтому ставка на молодых заранее и большая конкуренция с выходцами
оттуда. То есть, может, действительно нам забыть про великих Овечкина и Малкина и на наших делать ставку?
Конечно, игроков, это то же самое, вот как с эстрадой, например. Наши эстрадные звезды, так называемые, требуют себе денег. Масса людей, исполнителей, которые в переходах поют гораздо лучше, чем наши признанные звезды. Поменять просто эти слои, и они готовы вот будут так даже доплачивать деньги, чтобы только их показывать, чтобы они имели возможность тренироваться, в данном случае спортсмены.
Ну что ж, мы будем следить, конечно же, за нашей хоккейной сборной. Имя нового тренера сборной России пока неизвестно. В числе главных кандидатов Быков, который уже тренировал нашу сборную, дважды приводил ее к победе на чемпионатах мира. Собственно, ну, во многом при нем состоялась революция, когда после десятилетия поражений наша сборная одержала победу на чемпионатах мира, не одну, надо сказать. А также в числе главных кандидатов на пост главного тренера сборной России Олег Знарок, человек, который два последних сезона приводил московское «Динамо» к победе в Кубке Гагарина, к победе в континентальной хоккейной лиге. Ну и еще раз напомню, сборная России несколько минут назад завершила первый, сборная России уже по футболу, завершила первый матч в этом сезоне. 2-0. Мячи в составе нашей сборной забили Александр Кокорин на 21-й минуте и Дмитрий Камбаров на 43-й с пенальти. Ну и, конечно же, мы будем следить за уникальными соревнованиями, за Паралимпийскими играми. Совсем скоро церемония открытия, совсем скоро церемония объединения паралимпийского огня. Обо всем об этом будем рассказывать в нашем эфире, естественно. Я благодарю наших гостей сегодня. Первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук. Спасибо большое, что пришли. Пожалуйста. И директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Для спасибо вас работал Александр Яковлев. До свидания. Берегите себя.
Картина дня на радио «Комсомольская правда».